я утверждаю вслед за Прустом, что нечто существенное в моем понимании должно произойти, если произойдет, независимо от этой последовательности. Сейчас я еще с другой стороны попытаюсь это пояснить, а пока хочу ввести один пункт, который я... Тут много можно разных цитат привести, и из Пруста, и не из Пруста. Это очень древняя вещь, которая известна была человеку с тех пор, как он задумался о самом себе. Вы прекрасно знаете, что самая большая загадка для человека – это он сам. И разгадывая эту загадку, человек кое-что соображал, потому что жить-то надо было. То есть жить так, чтобы можно было бы уважать себя. Не просто жить, а еще и сохранить какое-то отношение к самому себе. Вот в этой точке, в которой мы находимся, я вам странную цитату приведу из Мандельштама. И через нее пытаюсь пояснить, что я хочу сказать. И что говорит Пруст, начиная с первой страницы своего романа и кончая последней страницей своего романа. Значит, это стих Мандельштама, и простите меня за плохое, не декламативное чтение его. Я думаю, что... Я мог бы вам найти аналогичные места и в грузинской символической поэзии, я имею в виду поэзию начала века. Кстати, я к этому вернусь, чтобы показать вам, что в начале века происходили в разных местах, в общем, явления одинаковые по своей природе и по духовному замыслу человеческому. Значит, будет цитата, стих. «Пусть имена цветущих городов ласкают слух значительностью бренной. Не город Рим живет среди веков, а место человека во вселенной. Им овладеть пытаются цари, священники оправдывают войны, и без него презрение достойны, как жалкий сор, дома и алтари». Душевная наша жизнь устроена таким странным, одинаковым образом, в каком-то глубинном своем слое, что я повторяю, как я уже не единожды говорил, что когда мы выражаем мысль, если мы мысль, это мысль, то появляются те же самые слова, странным образом. Вы думаете, что случайно у Мандельштама здесь появилось слово «место» человека во Вселенной? Нет, даже простая деталь выбора слова здесь не случайна. Ну, смотрите, пусть имена цветущих городов ласкают слух значительностью бренной. Я простой вам перевод сейчас этого сделаю, завязывающий в одну нить или одной веревкой наши проблемы. Значит, вот в этом месте, в котором мы находимся, а его можно назвать местом человека во Вселенной, его можно назвать местом сознания, его можно назвать временем, как остановкой, стоящий миг. Вот представьте себе стоящий миг или стоящую волну, если физические вам аналогии нужны. Вот в этом месте я уже приводил вам одно рассуждение, которое резюмирую сейчас так. Я сегодня не могу быть доблестным, потому что был доблестным вчера. Вчера, допустим, я был доблестным, или вы были доблестными. Что значит? Вы совершили что-то. Что-то сделано. Сделано всегда конкретно. Или, словами Пастернака, обладает значительностью, но, то есть словами Мандельштама, обладает значительностью, но Мандельштам добавляет, бренной. Вот сделанное, во-первых, уйдет, и к нему относится лик времени как последовательности. Рим, не Рим живет, а место человека. Рим погибнет. Все сделанное погибнет. Но поверните эту мысль. Если это так, то если что-то есть сейчас, ну, скажем, тот же Рим, то не потому, что он был вчера. Вот я хочу, я опять вернул вас, вы заметили, что я вернул вас к рассуждению, как от А мы идем к Б. Бывает ли Б, потому что перед этим было А. Помните? Было абстрактное очень рассуждение, да? Хорошо. Тогда я приведу вам рассуждение, сцену из Пруста. Сцена такая. Довольно страшная сцена. Это очень такая действующая эмоционально. Естественно, она связана со смертью. У героя нашего романа умирает мать. У героя нашего романа умирает мать. А происходит это в части дома. В части дома, остальная часть которого принадлежит вот этому знаменитому аристократическому семейству, имя которого Германт. И герцог Германт приходит навестить. Он знает о том, что мать его знакомого и, ну, приятеля, назовем его так, то есть Марселя больна, он пришел проявить обыкновенное человеческое сочувствие. И вот начинается страшная сцена, где убитый горем человек, занятый только не знаками наших эмоций, а самой эмоцией. То есть его знаки, там, сочувствие, несочувствие, как знаки не интересуют. Он занят целиком содержанием. Он переживает, что умирает его мать. И приходит человек, который высказывает ему сочувствие, человек стоит, и что происходит там? Он бесконечно говорит. Он говорит, развертывая, как симфонию, весь ритуал аристократической вежливости. Все то, что полагается сказать, выразить в случае, когда горе. Все, что делает Германт, он делает, ну, как это так, он исполняет прошлое. То есть когда-то то, что он делает, правила ритуала, правила соболезнования и так далее, так далее. В данном случае в своем исполнении, столкнувшиеся, ну, с нетерпением слушающего человека, который хочет поскорее уйти к постели матери, а не слушать бесконечные эти слова и видеть бесконечные поклоны, которые аристократ-герцог отвешивает нашему герою. Но эти ведь слова, эти, они когда-то сложились как для того, чтобы выразить горе, выразить сочувствие перед лицом горя. То есть это прошлое. Прошлое. Так вот, оно не может быть причиной того, что Германт сочувствует. Это событие, сочувствие не происходит в мире в силу того, что оно уже происходило. И более того, там, где Пруст, это я уже, сейчас я эту тему не могу развивать, потому что она логично связана с другими вещами. Здесь очень интересный делает Пруст ход, потрясающий с точки зрения самого характера описаний психологических и, ну, художественных, что ли. Ведь мы обычно в таких случаях говорим, так, когда мы сталкиваемся, только если мы увидим, это еще нужно увидеть, потому что мы редко за формальным ритуалом видим, что это формальный ритуал, а не сочувствие. Иногда видим, иногда не видим. Хотя это почти всегда так. Мы говорим так, ну что, мы объясняем это, что Герман, как человек, нечувствительный, скажем, он злой, нехороший человек. Просто этого не делает. Он не делает того, что не становится на тот путь, на который становится почти что всякий писатель. Писатели ведь большие знатоки души и психологии, как бы монополия на это. И чаще всего все сводится к тому, что вот такой нехороший человек, он не чувствует горя. Пруст этим не занимается. Он, его интересует более глубокое что-то. Его интересует механизм. И он не злобе или добру Германта приписывает происходящее, то есть нечувствительность его к реальному горю. Он говорит так. Он как бы, герцог Германт, как бы повиновался неистраченному запасу поклонов в своих коленях. То есть он увидел вот этот механизм прошлого, который действует, и который есть действительная психология, психология в отличие от псевдопсихологии свойств, которые ничего не объясняют. Ну что мы поняли от того, что мы сказали? Этот злой, этот хороший. Ничего не поняли. В таких случаях Пруст говорил, что тот, кто обращает внимание, то есть тот, кто... перевод «Пакты взяли», «Дацклули» или «Дацентрили». Вот так. Кто центрован на фактах, рискует не увидеть законы. Факт в данном случае здесь факт зла. Человек не чувствительный. Это злоба, да? Если я вижу это, я не могу не увидеть законы. А увидеть законы – это остановить бесконечность. В каком смысле? Потому что вот факты, если я вижу только их, они бесконечны. На один факт есть другой факт, и все факты истинны, потому что никакое зло не делается в мире без интенции добра. Вы знаете, что злой человек никогда не чувствует себя злым. Он всегда в своем мире преследует какую-то истину. И сила зла всегда есть... сила, преследуемой внутри зла, истиной, то есть та, которая видится. И бесполезно произносить проповеди, бесконечно делить мир на злых и, или хороших, не будучи способным увидеть законы. Значит, мы уже два понятия времени имеем. Закон предполагает способность... Обратите внимание, это сложный ход. Закон, следовательно, что я сказал? Закон увидеть, предполагает увидеть место, то есть нечто неподвижно расположено. Механизм прошлого, вот этот вот механизм неистраченных поклонов в коленях, которым повинуется Герман, он стоит, он на месте, он неподвижен. Это время, в смысле времени закона или времени вот, мига. Вот что происходит сейчас? А есть эмпирическое время, есть дурная бесконечность. Есть это дурная бесконечность фактов. Можно бесконечно сталкивать друг с другом злой факт, хороший факт. Вы знаете, что в войнах все правы. Нет ни одной воюющей стороны, которая была бы не права. А тем не менее, война есть зло, очевидно. Попробуй разобраться. И вот я завершу этот пассаж следующим утверждением. Значит, вот в этой точке я повторяю, когда я сказал, что не может быть так, что что-то было сейчас, доброта Германта, потому что вчера он был добрый. Ведь когда этот ритуал возник, он возник как ритуал добра. Но то, что будет сегодня, не будет потому, что это было вчера. Нужна что? Нужна живая сила, возрожденная живая сила. Нужно место человека во Вселенной, а не построен Рим. Ведь мы же там говорим. И без него презрение достойны, то есть без того, чтобы в мире случилось возобновленное живое человеческое состояние, без этого презрение достойны, как жалкий сор, дома и алтари. Сколько угодно перед алтарем можно молиться, ничего не будет. если нет чего-то другого. А это другое не только не имеет прошлых причин, оно вообще причин не имеет. Вот смотрите, я возьму два феномена сразу, сейчас вам поясню. Два феномена. Феномен понимания и феномен добра. Ну, начнем с добра. Ну, как бы добре, я скажу очень коротко, потому что это само собой разумеется, и вы сразу поймете. Вот мы говорим, человек стремится к добру. Вся философия с того времени, как она есть, убедилась в том, что невозможно пояснить факт доброты или стремления к добру никакими соображениями и интересами. Ни интересами выживания человеческого рода, ни интересами целесообразности, что так лучше в итоге будет, скажем, всем хорошо. То есть никакими мотивами, практическими и психологическими. Человеческими, скажем, мотивами могут быть удовольствие, неудовольствие. Нет. Дурная бесконечность получается. Можно одинаково доказывать, что добро делать приносит неудовольствие, или делание добра приносит удовольствие. Это вот ничего не докажешь. Точно так же, для чего добро? Ну, не получается никаких доказательств. И ход очень простой, который сразу поясняет феномен. Ведь человеку, чтобы стремиться к добру, нужно уже иметь его в себе. Значит, стремление к человеку, к добру, есть выражение действия какой-то силы, которая к самой себе стремится. Она или есть, или нет. Внешних причин для этого быть не может. Более того, вообще нет причин. Причин есть для зла, а причин для добра нет. Почему? Вот. Попробуйте сами решить эту задачку. Я обещал вам задачки задавать. Вот попробуйте решить эту задачку. Какова может причина добра? Так добро по определению. Мы в области добра, то есть в области нравственности, там, где нет никаких причин или других причин быть нравственным. Я нравственный, и все. Без причин. А если есть другие причины, это уже философское утверждение, любой философ грамотный вам скажет. Если есть причины, то мы вообще вне сферы нравственности. Это другой какой-то феномен. Не то, что это хорошо или плохо, можно быть вне сферы нравственности. Наша жизнь не сплошная сфера нравственности. Но просто, мы скажем, это уже не феномен морали. Феномен морали очерчен явлениями, в которых нет причин для морали. Вот там, где нет причин, там мораль. Если не почему, то вот там совесть. Но ведь вы в языке своем то же самое говорите. Когда вы говорите, например, у вас затруднительная какая-то ситуация, вы описываете, вот наблюдаете картину поступков человеческих и их классифицируете. Вы говорите, вот этот, ну, потому что он испугался, поступил так. Этот был голоден, поэтому, скажем, он украл хлеб. Или этот потому-то не сделал того-то, или сделал. Каждый раз есть причины. Вы не замечаете, что вы нуждаетесь в причинах объяснения каждый раз только в случаях аморальных поступков. А когда вы имеете случай морального поступка, то есть необъяснимого причинами, вы пожимаете плечами, ну нет, да не поэтому, по совести просто. И что вы сделали? В языке это записано, вы сами тысячу раз в жизни это говорите, потому что вы не замечаете, что вы делаете. Это вы делаете, в общем, по совести. Так вы сказали, что в пустоте, в которой нет причин, вы употребили термин совесть, тем самым вы употребили непричинный термин. Это ясно? Это непричинный термин. Просто гений языка так работает. Он, очевидно, умнее нас. Очевидно, в пластах языка и в тех законах, которые нам диктуют выбор слова, выбор хода мысли, там заложено все это, поскольку человек возник как нравственное существо, а язык есть язык человека. И в языке есть законы, и они законы этого существа. Это же самое относится к пониманию. Вот представьте себе, вы с кем-то выясняете отношения и приводите аргументы. Ну, приведение аргументов есть то же самое, что приведение причин. Аргумент причина, который должна вызвать в голове другого человека, к которому вы обращаетесь, какое-то понимание состояния. Да? То есть аргумент – та же самая причина. Ну и вы ведь знаете твердо на своем опыте, что